Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
От иноагентов к врагам народа. Госдума готовится принять закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Пытки под прикрытием. Кто препятствует расследованию дел о пытках в Саратовской тюремной больнице и Иркутском следственном изоляторе.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
На этой неделе пополнилось число дел о распространении фейков о российской армии. Обвинения по этой статье предъявили двум оппозиционным депутатам Москвы, главам муниципального округа Красносельский, Елене Котеночкиной и Алексею Горинову. Депутата того же муниципального совета Илью Яшина допросили как свидетеля. Горинова суд арестовал на 2 месяца. Котеночкина находится за пределами России. Дело возбудили после того, как в интернете опубликовали запись заседания, на котором депутаты критиковали войну в Украине. В Санкт-Петербурге суд арестовал барнаульскую журналистку Марию Пономаренко. По версии следствия, она опубликовала пост, в котором говорилось о жителях Мариуполя, которые укрывались в местном драмтеатре и погибли в результате российского удара. У Пономаренко 2 несовершеннолетние дочери. Еще одной арестованной за распространение фейков о российской армии питерской художнице Александре Скочеленко Федеральная служба исполнения наказания отказалась обеспечить предписанную врачами диету. У Скочеленко заболевание, из-за которого ей нужны безглютеновые продукты. Как заявила в СИН изданию «Фонтанка», правила следственного изолятора не предусматривают подобного питания. Художница может получать нужные продукты в передачах или покупать в тюремном магазине. Александру Скочеленко задержали 11 апреля из-за того, что она заменила ценники в магазине на стикеры о событиях в Украине. Издание «Медиазона» подсчитало, что всего по обвинениям в распространении фейков о российской армии арестованы 12 человек. А руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пишет, что обвиняемыми по уголовным делам за антивоенные высказывания и действия стали уже 100 человек. Больше всего дел возбуждены как раз по статье о распространении фейков российской армии. Но есть также дела о вандализме и применении насилия в отношении полицейских после антивоенных акций. На 48 тысяч рублей оштрафовали жительницу Тулы Екатерину Зарипову уже по административной статье о дискредитации российской армии. Она сорвала наклейки с буквой «Z» с окон и шкафчиков в детском саду, аргументируя это тем, что закон запрещает какую-либо пропаганду в учебно-воспитательных учреждениях. Сотрудники детского сада в ответ вызвали полицию. Снять наклейки с буквой «Z» из салона маршрутки потребовала и жительница Улан-Удэ Наталья Филонова. Водитель отказался и предложил женщине самой покинуть транспортное средство. Филонова из маршрутки не вышла, и тогда водитель отвез ее в отделение полиции, где на нее составили протокол по статье о мелком хулиганстве. В полиции Филоновой стало плохо, и ее увезли в больницу. А суд в Красноярском крае отменил штраф в 30 тысяч рублей местной жительнице Вере Котовой, которую назначили за дискредитацию российской армии за надпись «Нет войне», которая была нанесена путем удаления снежного покрова. При этом задержали адвоката Котовой в связи с демонстрацией экстремистской символики, связанной с Алексеем Навальным. В Москве суд арестовал 5 обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Василия Стрижакова, Максима Дружинина, Владимира Степанова, Андрея Пронского и Владимира Белякова. По версии российских спецслужб, все они граждане России, которые, являясь членами запрещенной в России неонацистской террористической организации, якобы действовали по заданию Службы безопасности Украины. Украинские власти категорически отрицают какую-либо связь с задержанными.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В России на 144 миллиона граждан приходится 230 иностранных агентов и физических лиц, и организаций, которые получают деньги из-за рубежа и при этом, по мнению Министерства юстиции, занимаются политической деятельностью. Таковой в России теперь считают примерно любую гражданскую организацию. активности. Однако в марте на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Владимир Путин выступил с эмоциональной речью о нацпредателях и пятой колонии, с чьей помощью, как сказал президент, Запад пытается превратить Россию в слабую зависимую страну. И вот эти предатели, по словам Путина, живут в России, а мыслями находятся там, не с нашим народом. И от них общество должно самоочиститься. Вот это все цитата из Владимира Путина. И вуаля, спустя чуть больше месяца в Государственную Думу России внесли проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. О том, что предлагают его авторы, расскажет Анастасия Тищенко.
Стать иноагентом в России сможет каждый. Буквально каждый. Примерно так юристы и правозащитники описывают законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесенный в Госдуму в апреле. Новый законопроект предлагает перенести всех иноагентов, как физических, так и юридических лиц, в единый реестр и упразднить таким образом четыре имеющихся сегодня. Отдельный для некоммерческих организаций, отдельный для СМИ, некий гибридный для физлиц СМИ и просто для физлиц. Если законопроект примут в нынешнем виде, то попасть в новый реестр иноагентов смогут не только те граждане и организации, которые получают иностранное финансирование, как это было раньше, но и те, кто, цитата, «находится под иностранным влиянием», например, сотрудничает с зарубежными вузами, состоит в международной организации или изучает иностранную литературу. Формально, чтобы включить человека в реестр, иностранное финансирование или влияние должно сопровождаться вторым критерием. Например, занятием политической деятельностью. Таковой Минюст считает, например, антикоррупционные расследования или критику властей. Среди поводов признать человека иноагентом остается сбор военно-технической информации с перечня ФСБ, даже той, которая не относится к гостайне, и добавляется создание и распространение под иностранным влиянием буквально любых материалов и сообщений для неограниченного круга лиц. Следить за такими материалами и доносить о них ведомству сможет любой желающий. Сотрудники госорганов, партии и общественных объединений, журналисты и даже обычные граждане. Все сообщения о потенциальных иноагентах Минюст, согласно новому законопроекту, обязан проверять. Попадут в новый реестр и аффилированные лица, например, сотрудники НКО иноагентов или юридические организации, созданные иноагентами. Отчитываться перед Минюстом и маркировать свои материалы аффилированные лица не должны. При этом в реестр нельзя будет включать, например, органы публичной власти России и их сотрудников, государственные компании и лиц подконтрольных им, что это значит, законодатели пока не объяснили, а также зарегистрированные религиозные организации и политические партии. У тех, кто попадет в новый реестр, добавятся бумажные волокиты. Кроме ежеквартального отчета о расходах, новый законопроект требует от иноагентов отправлять в Минюст и сведения об иностранных источниках, объеме полученных денег и своих банковских счетах. При этом у ведомства будет право проводить плановые и внеплановые проверки в отношении как юридических, так и физических лиц. И без санкций суда запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов, в том числе требовать такие данные от МВД, налоговой и пенсионного фонда. Кроме того, законопроект запрещает иноагентам участвовать в госзакупках в качестве подрядчика, работать по упрощенной системе налогообложения и ведения бухгалтерского учета, получать любую финансовую поддержку от государства, проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, участвовать в избирательных кампаниях и вносить пожертвования в избирательные фонды, организовывать и финансировать публичные мероприятия, жертвовать политическим партиям и заключать с ними сделки, вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность и распространять информацию среди несовершеннолетних. Также иноагентов лишат возможности занимать государственные должности. Из послаблений законодатели предложили частично отменить маркировку «данное сообщение создано и или распространено иностранным агентом». Например, если это личные посты в социальных сетях с фотографией кошечки или собачки. Выйти из реестра, согласно новому законопроекту, можно будет спустя год после отказа от иностранного финансирования или влияния. Если повторно попасть в реестр, срок выхода оттуда увеличится до 3 лет. Аффилированные лица могут надеяться на исключение из списка, если откажутся от связи с иностранными агентами, как минимум на 2 года.
– Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и адвокат-независимый эксперт при Минюсте России Максим Крупский. Здравствуйте. Юристы «Общественного вердикта», которым руководит Наталья, борются с законом об иноагентах уже без малого 10 лет. Хотя никакого отдельного закона на этот случай до сих пор пока что нет. Его вот только-только предложили. А сама формулировка «иностранный агент» в российском законодательстве появилась в июле 2012 года, когда Госдума приняла поправки к закону о некоммерческих организациях. И тогда вот и определился первый круг иноагентов, а потом еще вносились разные поправки, другие разные законы. Отдельного закона не было. И вот Максим на днях как раз сделал совершенно замечательный, на мой взгляд, обзор вот этого нового законопроекта, который должен объединить всех этих разрозненных иноагентов России и добавить к ним новых, и о котором сегодня речь и пойдет. И вот, Наталья, у меня первый вопрос к вам. А чего вообще все всполошились из-за этого нового законопроекта об иноагентах, если уже, 10 лет страна живет с иноагентами и ничего?
Хороший вопрос, Мария. Наверное, потому что все происходит, особенно последний месяц, в нашей стране стремительно. И все чаще мы слышим слова про национал-предателей, про внутренних врагов, про необходимость очищения, как вы только что сказали. На дверях наших коллег появляются разные таблички про национал-предателей и так далее. И, наверное, я тут могу только предполагать, почему. А мое предположение следующее. Наверное, пока они получается, 3-4 закона до сих пор слова про иностранных агентов были вплетены, и это казалось такая разрозненная история. В разных реестрах где-то 4 человека, где-то 60 организаций, где-то чуть больше 100 СМИ и физических людей. И кажется, что вроде как это в разных местах находится, и нет ощущения, что это какая-то действительно большая вражеская сила для России. А объединить, и это уже будет выглядеть совсем по-другому. Да? Это уже, как вы сказали, 230 на сегодняшний день.
Но, с другой стороны, а что это для 144-145 миллионов? Эти 230 иноагентов, из которых физических лиц, реальных людей, их всего 111 на такую огромную страну. Чего бояться-то? Точечно будут вырывать?
Смотрите, а чего бояться было, сотни некоммерческих организаций, которые в 2012 году получали иностранное финансирование. Тем не менее, реестр появился. А чего бояться, нескольких десятков независимых СМИ по всей стране? Тем не менее, реестр СМИ появился. Сейчас у нас уже и в него стали включать не только СМИ, но и публично активных людей, блогеров и даже юристы там есть, которые активно публичны, как, например, Галя Арапова. Наверное, для нашей власти важно показать, что это враги народа, с ними ничего общего иметь не то, что нельзя, но еще и опасно, поскольку вы дальше сами можете попасть в этот же самый реестр и нести какие-то определенные неприятности после этого иметь.
Да, наша корреспондент Анастасия Тищенко нам, в общем, достаточно подробно рассказала о том, кого теперь будут считать иностранными агентами и за что. И тем не менее, мне просто любопытно, в вашем топе предпочтения, в кавычках, без кавычек, что вас особенно задело, заинтересовало в этом законопроекте?
Наверное, в первую очередь заинтересовала сама концепция этого законопроекта, потому что в него, по моему глубокому ощущению, взяли все статьи из нескольких законов, которые на сегодняшний момент есть, где упоминается слово «иностранный агент», сложили в один файл, а дальше чуть-чуть распределили по статьям. Понятие «иностранный агент», «иностранное влияние», это у нас реестр, здесь у нас ограничения, под этим мы понимаем, что такое иностранная поддержка и так далее. И если дальше смотришь на этот новый законопроект, то получается, что любой, будь то физическое лицо, юридическое лицо, российское или иностранное, теперь может стать иностранным агентом, практически при любом стечении обстоятельств. То есть это не обязательно именно только политическая деятельность. У нас теперь нету такого жесткого критерия про иностранное финансирование. Есть прекрасные слова, находящиеся под влиянием или под воздействием. Я очень хочу посмотреть, как это будет дальше доказываться. Если я, например, читаю новости BBC, я, видимо, под воздействием британских СМИ нахожусь, и это уже основание моего иностранного...
Вот мне очень интересно как раз в том числе этот вопрос задать Максиму Крупскому. Давайте переключимся на него. Вы, пожалуйста, Наталья, оставайтесь с нами. Да. Я напомню, что Максим вот буквально тут на днях на страницах интернет-издания «Адвокатская улица» сделал замечательный, на мой взгляд, обзор этого закона. Скажите, что такое вот это самое иностранное влияние? Вот действительно ли, если человек читает новости, там, BBC, смотрит CNN, или, может быть, он учится в зарубежном вузе, или, может быть, он посмотрел голливудский фильм или почитал Оруэлла, то он уже тоже попал под иностранное влияние?
Ну, на мой взгляд, Марьян, здесь действительно не просто так можно относиться к примерам с Оруэллом и с чтением BBC. По сути, наверное, многие проводят параллели с советским временем, но вот та самая фраза, которую часто используют сегодня, он играет джаз, а завтра родину продаст, это, ну, по сути, отражает смысл этой инициативы, потому что в законе не раскрывается до конца определение влияния, иностранного влияния. То есть если посмотреть на цитату из этого законопроекта, не закона пока еще, а законопроекта, то там сказано, что это предоставление иностранным источникам поддержки или оказание на него воздействия, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами. Что под ними скрывается, совершенно непонятно. И если раньше законодательство об иностранных агентах, включающее в себя огромное количество норм, характеризовалось расплывчатыми формулировками, то здесь вот такого рода формулировки, они усиливаются многократно. Не говоря уже о том, что вот вы спросили у Натальи, собственно, что ее больше всего заинтересовало.
Да, я не успела этот вам задать вопрос, да. Что в персонально вашем топ-листе?
В моем топ-листе, конечно же, вот это иностранное влияние, это первое. Второе – это деятельность, один из видов деятельности новых, который включается в перечень тех видов деятельности, которые позволяют человека признать иностранным агентом, это распространение для неограниченного круга лиц сообщений, материалов, иной информации. И самое главное, что нет никаких признаков, которым эта информация должна отвечать, и эти материалы должны отвечать. То есть нет никаких критериев. Это, подчеркну, это не политическая информация. Это не информация, как раньше было, связанная с критикой власти или какими-то мнениями о принимаемых...
Котики! То есть могут за котиков, да, сейчас сосчитать?
Ну, в целом, да. То есть если эта информация о котиках будет распространена под иностранным влиянием, то при большом желании формально можно человека признавать, наделять его статусом иностранного агента, потому что никаких дополнительных критериев не требуется для этого. То есть иностранное финансирование перестает быть ключевым признаком. Потому что если раньше нам заявляли, что весь институт иностранных агентов был создан в России для того, чтобы сделать более прозрачной деятельность некоммерческих организаций, потом физических лиц, потом общественных объединений, которые получают иностранное финансирование, чтобы знать, типа, за чей счет банкет, то сейчас, в данном случае, когда у нас исключается из закона признак иностранного финансирования, то, по сути, ну, это такая наиболее откровенная редакция законодательства об иностранных агентах. Ну и, конечно, надо заметить, что в этом законопроекте впервые появляется понятие именно «иностранный агент». Все эти 10 лет существовала формулировка, такая несколько сглаженная, лицо, выполняющее функции иностранного агента. Что это за функция, никто никогда не описывал,
не объяснял.
В законе не упоминал, не объяснял. Но вот этой формулировки «иностранный агент» такого понятия закон не содержал. Сейчас это абсолютно откровенная формулировка, которая, на мой взгляд, полностью отражает суть этой инициативы, причем на самом деле это инициатива десятилетней давности, потому что 10 лет назад, можно сказать, что именно с той же самой целью это законодательство разрабатывалось. Ну и последнее, что меня, естественно, интересует всегда как эксперта, это не столько даже текст самого закона, потому что ну, с текстом закона все потом знакомятся. Здесь в пояснительной записке, прям процитирую кусочек, совершенно замечательная фраза использована, что этот законопроект нацелен на обеспечение безотлагательности реакции на международно противоправные деяния путем противодействия иностранному вмешательству в дела государства, российского общества, реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. То есть если раньше Конституционный суд в 2014 году в своем постановлении, когда разбирал вообще первоначальную редакцию закона о некоммерческих организациях с нормами о лицах, выполняющих функции иностранного агента, сказал, что никакой дискриминации не будет, что равное отношение ко всем, что не нужно воспринимать этот статус как наследие советского прошлого, как врагов народа. Это вообще не имеет никакого отношения к нашей действительности, к нашему праву. То сейчас абсолютно четко дается формулировка такая, и самое главное, предпосылки к созданию этого законопроекта такие, которые четко позволяют воспринимать лиц, наделенных этим статусом, как неблагонадежных, по сути, как Наталья сказала, как врагов народа, как тех, кто угрожает национальной безопасности России. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, расширяется перечень ограничений. Этот перечень является воплощением дискриминации людей по признаку принадлежности к, собственно, этим самым иностранным агентам, по признаку наделения их статуса.
Да, вот прежде чем обсуждать вот эти ограничения, я хочу вас прокомментировать, и раз уж мы уже сказали про это иностранное влияние, вот такую новеллу, которую предлагают авторы этого законопроекта, наконец-то они нашли способ, как можно человеку покинуть этот список иноагентов, ну, физическому лицу, да, потому что сейчас это можно сделать только вперед ногами, ну, других нет вариантов. Uh-huh. А они говорят, что нет, значит, есть какие-то условия, что вот если были иностранные деньги, вы их верните и перестаньте делать, значит, то, из-за чего вас включили в этот список. И мне вот интересно, а что, если человека включили в этот реестр как раз из-за того, что он попал под иностранное влияние. Как доказать тогда, что ты уже больше не попадаешь под... Что уже все, все ты забыл. Это, я не знаю, справку о лоботомии делать или что? Или как они вообще задумывались, что нужно будет с этим работать юристам, судам? Или, в принципе, на право в России уже все начхали?
Исходя из того, как этот документ составлен, я полагаю, что он не, даже самими авторами не воспринимается в качестве некого правового инструмента.
То есть это просто жупел такой, да, закрыть всем рты, напугать?
В некотором смысле, да. Я скажу так, что эта проблема, о которой вы говорите, то есть как доказать, она существует и сейчас в действующем законодательстве, например, о некоммерческих организациях. Когда речь идет об исключительных видах деятельности, организация, с одной стороны, имеет возможность не попасть в реестр, если она подпадает под исключение, то есть, например, занимается деятельностью в сфере здравоохранения или деятельностью в сфере науки. И в законе это прописано, что это не политическая деятельность, соответственно, вроде бы на первый взгляд, если организация занимается научной деятельностью, то она не попадает в реестр. Но на практике это совершенно не так. Минюст уже ни в одном процессе говорит, мы не обязаны проверять, соответствует ли ваша деятельность научным критериям или нет. Мы не знаем, как это делать. И самое главное, мы не обязаны привлекать экспертов. То есть у нас есть некий инструмент, который позволяет на первый взгляд не попасть в реестр, но с другой стороны он остается абсолютно неработающим, потому что нет реальных механизмов, которые бы позволили защитить свои права. Нет критериев, на которые можно ссылаться. В этой редакции, которая есть сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет никаких критериев, которые бы позволили эффективно защищать себя и доказывать, что ты прекратил находиться под влиянием.
Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами. Хочу переключиться на Наталью Таубину. Значит, вот в этом замечательном законопроекте об иностранном влиянии, о контроле за лицами, попавшими под иностранное влияние, значит, есть еще список исключений, кто туда не может попасть. Вы сказали, что туда кто угодно попадет. На самом деле никто угодно. Туда не попадут чиновники, депутаты, представители правительств. Ну, вот такие вот все. И есть чудесная формулировка. Люди, находящиеся под контролем правительства, по-моему, под контролем государства, по-моему, так. Вот я думаю, нас Максим сможет поправить, если что. По-моему, так вот, что это за контроль? Кто эти люди?
Хороший вопрос. Как бы мы, когда в организации обсуждали этот законопроект и тоже там готовили какие-то наши комментарии на его, по его поводу, мы это условно обозвали дочерние структуры государственных органов. Ну, наверное, туда попадет, там, я не знаю, товарищ Соловьев, товарищ, ну, дальше
да,
фамилия. Ну, Симоньян, да. Ну, то есть, вроде как, это же не государственный орган, да, но находится под контролем очевидным, в том числе и финансовым прямым контролем. Наверное, это про них речь идет. Других у меня вариантов тут нет. Меня интересует, как они, например, будут некоторые пункты этого законопроекта, касающиеся контроля, на практике выполнять. Поскольку, как я понимаю, они опять-таки взяли контрольные функции Министерства юстиции из закона о некоммерческих организациях, где там плановые и внеплановые проверки, посещение мероприятий и так далее, и распространили это на всех будущих иностранных агентов, включая физических лиц. И я вот думаю, там, ну, не сегодня-завтра, но явно в какой-то очевидно близкой перспективе я окажусь в этом реестре иностранных агентов, и вот как они, как Минюст в отношении меня будет проводить плановую и внеплановую проверку. Я вот прямо завораживаю.
Как диспансеризацию, Наталья, простите, пожалуйста. Не знаю. Вот, наверное, есть смысл об этом в том числе спросить и Максима. Большое спасибо, Наталья Таубина, руководитель Фонда «Общественный вердикт правозащитного», была на связи с программой «Человек имеет право». И я вот заключительных пару вопросов хочу Максиму Крупскому задать. Вот судя по данным системы обеспечения законодательной деятельности, этот пока еще только проект, он зарегистрирован и направлен председателю, и все, его еще даже правительство не видело, нет отзыва ни правительства, ни Верховного суда. Я уж не говорю про какие-то про комитет профильный. А на ваш взгляд, насколько велики шансы, что этот законопроект все-таки станет законом?
Я думаю, что с учетом всего, что сейчас происходит в стране, шансы очень велики. Я практически уверен, что это та редакция, которая, скорее всего, в конечном итоге станет законом.
Спасибо большое, Максим Крупский, адвокат, независимый эксперт при Минюсте России, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Суд в Москве 27 апреля отправил под арест председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Его подозревают в неоднократном нарушении закона о митингах по так называемой Дадинской статье. На прошлой неделе профсоюз, который возглавляет украинцев, начал забастовку. Сотрудники компании по доставке еды Delivery Club пожаловались на резкое около 20% снижение тарифов за доставку и, соответственно, заработка, рассказывает Иван Воронин.
Какой адрес? 212.
Статья о неоднократном нарушении закона о митингах. Обыск поздним вечером 25 апреля. Допрос в Следственном комитете, куда главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева увезли глубоко за полночь. Независимый профсоюз «Курьер» образовался после выступлений курьера в компании Delivery Club в июне 2020 года, когда недовольные условиями работы сотрудники собрались на акцию протеста у офиса компании Mail.ru Group. Delivery Club – их дочка. На прошлой неделе из-за падения доходов в районе 20% протесты возобновились. В профсоюзе требуют немедленно освободить их председателя, организовать переговоры с представителями совладельцев Delivery Club и вернуть прежние условия труда. 27 апреля Савеловский суд Москвы отправил Украинцева под арест на 2 месяца. По версии следствия, он призывал в интернете работников курьерских служб и такси выходить на акции протеста, а также прийти в суд по делу Азата Мифтахова. Кроме того, его трижды с февраля по сентябрь 2021 года штрафовали либо арестовывали за нарушение закона о митингах, пишет правозащитный проект ОВД-Инфо. Защита настаивала в суде на мере пресечения, не связанные с лишением свободы. Для этого оснований не видел даже сотрудник сотрудник полиции, составлявший один из рапортов по административному делу против активиста, рассказывает депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Он выступил поручителем за Украинцева и присутствовал на заседании.
Он считает, что смысла заключить его под стражу нет, потому что, во-первых, мама болеет, во-вторых, курьеры бастуют, а он может влиять и влиять в положительную сторону на курьеров. На самом деле, когда какая-то большая сила проявлять недовольство, гораздо проще договариваться, какие-то общие подходы искать с тем, кто представляет эту силу, чем просто пытаться ее тупо давить. На суд это не произвело впечатление, так же, как суд не воспринял показания матери его, которая больна раком и которую он возил на химиотерапию. Она для этого приезжает в Москву. То есть ей тут больше положиться не на кого.
В день обыска у Кирилла Украинцева несколько десятков протестующих вышли на стихийную акцию протеста к офису Delivery Club. По данным ОВД-Инфо, более 10 участников акции задержали. О старте забастовки профсоюз «Курьер» заявил в субботу, 23 апреля, когда сотрудники Delivery Club массово отказывались выходить на работу из-за понижения ставки за заказ. В телеграм-канале профсоюза опубликовали скрин с большим количеством свободных смен в воскресенье в Москве. Их никто не брал. Delivery Club новостному агентству «Москва» заявили, что компания работает в штатном режиме. Число курьеров на слотах соответствует плановому, а тариф не уменьшался. Изменился лишь формат его начисления. Уголовное дело против Кирилла Украинцева в Delivery Club не комментировали.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» 20 апреля опубликовал новое видео из секретного архива Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности с доказательствами применения пыток к заключенным в Саратовской туберкулезной больнице номер 1. Эти видео снимались на служебные регистраторы для отчета перед начальством, утверждают правозащитники. И примерно вот в это же время, в 20-х числах апреля, десятки заключенных в ангарской колонии номер 2 объявили голодовку в знак протеста против избиения одного из них. Летом прошлого года эту колонию возглавил бывший сотрудник ангарской колонии номер 15. В России она стала известна многим после массового протеста заключенных, который подавлял спецназ Федеральной службы исполнения наказаний, когда вот вся страна в 2020 году сидела в ковидном карантине. Рассказывает Иван Воронин.
Конфликт с администрацией, угрозы насилием и избиения. Это, по словам правозащитника Ивана Асташина в комментарии изданию «Инсайдер», стало поводом для массовой голодовки в ангарской исправительной колонии номер 2. Похожим образом развивались события двумя годами ранее в ангарской колонии номер 15, которые закончились пожаром, применением спецназом помповых ружей и месяцами отсутствия вестей от заключенных. Выяснилось, что многих перевели в другие учреждения ПСИН в регионе. Сотни осужденных могли быть избиты и изнасилованы в Иркутском СИЗО номер 1 и ангарском СИЗО номер 6, пишет издание «Тайга». В декабре 2020-го стало известно, что, выбивая показания по делу об организации бунта в колонии, заключенного Кижика Андара пытали кипятильником, включая его в прямой кишке, где он взорвался. Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела о бунте в колонии. Большинство из 19 обвиняемых заявили, что давали показания под пытками. Дело же о пытках заключенных возбудили лишь в апреле 2021 года. В нем около 30 потерпевших. Хотя, пишет Тайга-Инфо, общее число пострадавших в региональных учреждениях ФСИН может достигать 500 человек. Параллельно стало известно о случаях применения насилия к осужденным в Иркутской исправительной колонии номер 6. По ним возбуждено отдельное уголовное дело. Дела о пытках так и не переданы в суд. Зато в конце 2021 года в Иркутской области по антинаркотической статье арестовали бывшего заключенного той самой ангарской колонии номер 15 Евгения Юрченко. Это по его заявлению возбуждено общее дело об издевательствах над осужденными. В середине декабря правозащитники вывезли его в Москву и опубликовали рассказы Юрченко о происходящем в колонии, в том числе о собственном опыте. После этого Юрченко решил вернуться в родной поселок в Иркутской области. Сейчас он под арестом в СИЗО номер 2. В апелляции решение об аресте устояло. Проект «ГУЛАГу нет» продолжает публикацию секретного видеоархива ФСИН, доказывающего, по словам правозащитников, систематические пытки, избиения и изнасилования заключенных. По информации «ГУЛАГу нет», осужденные за убийство и изнасилование, заключенные активисты, де-факто выполняли функции сотрудников колонии, контролируя и управляя другими арестантами, в том числе применяя пытки и изнасилования. Это и попало на записи регистраторов из первой туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, уважаемые зрители.
ГУЛАГу нет. 20 апреля опубликовал новое старое видео из саратовской туберкулезной больницы, где пытали людей. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом. А главное, что вам известно о расследовании вот тех преступлений, которые совершали так называемые КОПО-разработчики и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в Саратове на протяжении нескольких лет, и которые вам удалось опубликовать?
Да, ну, начну тогда по порядку отвечать на ваши вопросы. Первое – это то самое видео, которое мы опубликовали несколько дней назад. Это видео опубликовано впервые. Это уникальные кадры, на которых мы впервые широкой аудитории наглядно показываем, как эти самые КОПО выполняли функции администрации в одном из учреждений Федеральной службы исполнения наказания. До последнего времени общество считало, что вот есть какие-то пресс-хаты, где какие-то вот эти вот прессовщики что-то там нехорошее делают с заключенными, но в целом никогда никто не видел, как на самом деле функционируют учреждения ФСИН, в которых действуют вот эти бей-бригады и КОПО. Мы показали сейчас всем, как на самом деле вот это все происходит, и мы видим на этих кадрах, на огромном количестве кадров, как практически весь состав заключенных воспринимает этих самых КОПО как действительно часть администрации. То есть их действительно власть наделила контрольно-распорядительными функциями. И самое кощунственное в этой, во всей истории не только то, что это активисты, которые понукают основной массой заключенных, но то, что этим активистам выдавали видеорегистраторы, они надевали на себя форму санитаров и сотрудников медицинского персонала туберкулезной больницы. Mm-hmm. И в то же самое время эти же самые КАПО брали тех, кто их не слушался, отводили в отдельное помещение, так называемое 8-е ТЛО, это туберкулезно-легочное отделение, mm-hmm. это тюрьма внутри тюрьмы, запираемое помещение, где дальше уже они этих людей били, пытали и фактически подвергали групповым изнасилованиям. То есть это в целом, когда мы анализировали и смотрели, это в голове не укладывалось. То есть для основной массы заключенных, во-первых, они думали, что перед ними это администрация учреждения, кто-то с властью, раз у них в руках видеорегистраторы, и они находятся вот в этих антиковидных костюмах. И уж когда их с собой приглашали сотрудники администрации, как заключенные понимали, они точно не думали, что в другом помещении их будут связывать, раздевать догола. Это просто... Мы такого никогда еще не встречали.
Что с расследованием этого дела?
В Саратове сейчас работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления Следственного комитета России. Практически все ранее внедренные в следственно-оперативную группу представители Саратовского следственного комитета, ФСБ и ФСИН изгнаны из следственно-оперативной группы. Буквально один или два саратовских следователя осталось в СОГе. И на самом деле вот те, кто сейчас занимается расследованием, они понимают, что первые месяцы местные им очень здорово мешали, препятствовали, потому что знали о том, что на самом деле происходило в ОТБ последние годы. И по информации, которая есть у нас, на данный момент рассматривается вопрос о возбуждении в скором времени новых уголовных дел, где фигурантами станут не только сотрудники ОТБ-1 или заключенные активисты, но и целый ряд сотрудников УФСИН по Саратовской области и даже сотрудников Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области, потому что очевидно, что местные следователи, к сожалению, очень долгое время преступно и халатно покрывали вот этот самый пыточный конвейер. Более того, на данный момент, насколько нам известно, проведены обыски по целому ряду адресов, где так получилось, что следователи добыли еще более 75 видеофайлов, которые раскрывают новые эпизоды совершения пыток и изнасилований. То есть это на самом деле такой массовый конвейер.
То есть вот все те обещания российских властей о том, что доведут до приговоров, расследуют, тщательно разберутся со всей этой историей, они пока вроде как, похоже, выполняются.
Да дело не в том, что они что-то пообещали. Они скорее констатировали то, что в любом случае будет сделано, потому что мы опубликовали записи средств объективного видеоконтроля. Это не то, что можно придумать на коленке и сфальсифицировать. Это то, что всем видно, и то, что действительно снято было на служебный видеорегистратор. Ни у кого не вызывает сомнений достоверности этих видеофайлов, и поэтому достаточно просто.
То есть просто так об этом не забыть сейчас?
Абсолютно верно, в отличие от того, что происходит в Иркутске,
вот,
где в первую очередь...
Да-да-да, спасибо большое, что вы сказали про Иркутск, потому что есть еще Иркутско-Ангарское дело, так называемое, и ГУЛАГу нет, именно ГУЛАГу нет, первыми рассказали истории Тахиржона Бакеева и Кинжика Андара. Кинжик вообще страшное пережил, в его прямой кишке взорвался кипятильник, которым его пытали вот в этом самом следственном изоляторе в Иркутске. Расскажите, пожалуйста, что происходит с делом Тахиржона Кижика, что там сейчас в Иркутске?
Ну, в целом, конечно, нужно понимать, что нам, и не только нам, но и вот тем коллегам, которые также параллельно занимаются целым рядом пыточных дел в Иркутске, нам противостоит самая мощная российская спецслужба. Это в первую очередь ФСБ, которая активно препятствует расследованию и которая делает все возможное вместе с генералами ФСИН, чтобы помешать раскрытию в полном объеме пыточного конвейера. Они считают, что раз у ГУЛАГу нет и у правозащитников нет видеоархива, который снимался в пресс-хатах, значит, можно манипулировать и оказывать давление на свидетелей, на пострадавших, с тем, чтобы минимизировать количество возбужденных уголовных дел и привлеченных к уголовной ответственности недобросовестных сотрудников СИН. Что касается Кижика, над ним издеваются в полной мере. Он подавал недавно вместе со своим адвокатом Дмитрием Дмитриевым ходатайство об условно-досрочном освобождении, где ФСИН в издевательской манере, конкретно ГУФСИН по Иркутской области, сообщили, что они считают это нецелесообразным, так как он не в полной мере встал на путь исправления, недостаточно уважает общество и так далее. То есть, в общем, это, честно говоря, выглядит очень издевательски.
Цинично.
Да, в связи с тем, что на самом деле государство устроило в отношении него, организовав вот эту пресс-хату, организовав целый ряд пыток и изнасилований, потому что Кижик Андар подвергался этому на протяжении нескольких дней, сразу в двух пресс-хатах, в 421-й, 435-й камере СИЗО-1 Иркутска. Вот, поэтому
он
то,
остался
что государство...
инвалидом, более того, после
всего. Да, поэтому то, что прокуратура, ГУФСИН и суд по формальным причинам оставили Кижика, не дав ему освободиться, а у него срок лишения свободы заканчивается уже в сентябре этого года, то есть буквально через несколько месяцев, говорит об издевательстве. Более того, они взяли и без уведомления семьи и адвоката отправили, этапировали в другой регион Российской Федерации и не куда-нибудь, а в Хакасию. И нужно понимать, что нынешний генерал и начальник ГУФСИН по Иркутской области, вот этот самый садист Леонид Сагалаков, в прошлом он был первым заместителем УФСИН по республике Хакасия, где мы когда-то еще вместе с вами в 2015-2016 году разговаривали о пытках в ЕПКТ и К-33, в К-35, когда речь шла об избиении, о причинении тяжкого телесного вреда заключенному Сергею Буйницкому. Вот сейчас Кижика Андара отправили в те самые пыточные хакасские учреждения, где очень много работает сотрудников, которые в прошлом работали в подчинении Леонида Сагалакова. Дело по пыткам Кижика Андара сейчас буксует из-за того, что следователям нужно закончить ознакомление с материалами уголовного дела в полном объеме. Но Леонид Сагалаков своим волонтаристским решением этапировал его в Хакасию. То есть ФСИН сейчас всячески, даже вот в элементарном, препятствуют проведению расследования в полном объеме. По Тахиржону Бакиеву отдельная история. Там целую интригу ФСБ устроила. Когда Тахиржон Бакиев дал подробные письменные показания адвокату Дмитрию Дмитриеву, который по нашей просьбе входил в это дело, и в том числе он рассказал не только, как его били, пытали и насиловали, но и так, как его порвали его Коран, как этим остатками Корана его били по голове.
Значит, унижали еще и морально, не только физически.
Да, 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 и вот это очень важный момент. Тут же прилетели сотрудники центрального аппарата ФСБ, которые провели определенные манипуляции, заставили иркутских следователей и тюремщиков сделать все возможное, чтобы блокировать вход в расследование адвоката Дмитриева, с тем, чтобы лишить его возможности доступа. На Тахиржона оказали мощнейшее давление с тем, чтобы он отказался от своих слов по поводу Корана. Дальше Тахиржона заставили под угрозой повторения пыток отказаться от его собственной жены, отречься и назвать ее мошенницей, которая в интернете собирает денежные средства и якобы там пытается нажиться на его беде. Вот. Также пытались добиться каких-то там показаний против нас. Он находится под стопроцентным контролем спецслужб, и на него оказывают максимальное давление с тем, чтобы информация была максимально закрытая, чтобы, в общем, эти дела максимально ушли из средств массовой информации, потому что очевидно, что здесь и пытки, и изнасилование то самое, причем изнасилование в безопасном месте, совершенное профессиональными садистами, капо-разработчиками, которые уже согласно вступившим в законную силу приговорам суда, еще в 2013 году в СИЗО-1 убивали предпринимателя Александра Чистюнина под пытками. То есть это те, от Тахиржона Бакиева пытали те, кто на протяжении более 7 лет подряд сотрудничал с ГУФСИН, являлся внутрикамерными агентами и уже осужден к срокам там, по 15, по 17 лет лишения свободы за то, что другого пострадавшего объекта разработки они убили в ходе этих самых пыток. Угу. То есть раскрыт конвейер в полном объеме, но власти делают все возможное, чтобы эта тема ушла из СМИ, вносятся максимальные интриги между различными правозащитными организациями, запугиваются адвокаты и возбуждаются абсолютно заказные уголовные дела в отношении адвокатов с тем, чтобы максимально снизить участие гражданского общества вот в этом официальном расследовании, потому что на фоне Саратова это уголовные дела один в один. И там пыточный конвейер, и там пыточный конвейер. И задача спецслужб делать все возможное, чтобы заблокировать возможность правозащитникам и адвокатам доказать и показать всему миру, что пытки в России носят систематический характер.
Да, спасибо большое. Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с экспертом Фонда защиты прав заключенных Петром Курьяновым. Он сейчас как раз находится в Иркутске с группой защитников, представляющих интересы ряда заключенных, подвергшихся страшным пыткам в следственных изоляторах Иркутска и Ангарска. Вот в то же время, когда там пытали Кижика Андара и Тахиржона Бакиева. Петр, как проходит расследование дела о пытках?
В целом у нас намечается какое-то продвижение в сторону привлечения все-таки виновных сотрудников уголовной ответственности. Двое сейчас пока находятся под стражей, Луковский и Бароян. Им предъявлено обвинение в 286-й, это превышение должностных полномочий, и 132-я. Это обвинение в действиях сексуального характера. Ну, то есть они присутствовали лично при изнасиловании заключенных вот, из ИК-15 Ангарска. Всего сейчас, по нашим неточным данным, потому что от нас все-таки следствие многое скрывает, по неточным данным больше 30 заключенных, официально потерпевшие, по 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вот именно действия сексуального характера. Я вот сколько лет в этой, так скажем, правозащитной деятельности с заключенными, я ни одного случая похожего с количеством потерпевших по 132 сексуального изнасилования я не помню в России. Вы понимаете, здесь какая глубина вообще того, что здесь произошло? Наверное, до генералов там в СКР или до начальства, начальству становится очевидным, что все-таки при таком количестве потерпевших в СИЗО, где все должно быть, должны всем ведомить администрация, ну и нет ни одного обвиняемого из числа сотрудников, это что-то, какая-то нелепая ситуация. Ну, видимо, они вот по СИЗО-6 сделали двоих обвиняемых сотрудников. Ну и из наших, опять же, насколько нам известно, они, в общем-то, хотят, намерены следствие этим и ограничиться. Хотя, конечно, нет, там их под половину сотрудников, так или иначе участвовавших, знавших пропытки, так или иначе подлежат привлечению к уголовной ответственности. Начальник, в РИО начальника, все замы, которые писали все эти отписки о том, что все хорошо, они не могли не знать. Если они не знали действительно, да, то есть другая статья халатности, что-то вот в этом роде. Да, почему вы не знали? Так а почему, может быть, сейчас еще хлеще там проходят пытки, и вы опять будете говорить нам, что вы ничего не знаете? Ну, в общем, видимо, количество переросло в качество, но, конечно, количество потерпевших, официально признанных, нас, безусловно, не устраивает.
А почему не устраивает? Сколько их должно быть, по-вашему?
200 точно, больше 200.
На случай, если кто-то запутался в иркутско-ангарских пыточных делах, давайте напомним, о чем идет речь.
Есть одно большое, мы его называем, уголовное дело по массовым беспорядкам. 212-е и сопротивление сотрудникам, дезорганизация. Там 19 обвиняемых. А есть другое дело по пыткам. Там 30 потерпевших и 2 привлеченных сотрудника. Ну, я уже не говорю про тувинца, у которого кипятильник там взорвался, да, в заднем проходе. Это такое известное событие. Это было в СИЗО-1. Тоже, собственно, с событиями вот принуждали его к показаниям. Но наше вот уголовное дело, как бы вот из Ангарска, оно за год, вот чуть больше года, набрало в себя 30 потерпевших, 2 обвиняемых сотрудника теперь уже и больше десятка разработчиков. Это вот отдельный такой, так скажем, кейс такой пыточный ангарский. Была акция протеста ВК-15, которая закончилась жестким подавлением с участием спецназа, с участием всех этих силовых отрядов специального назначения, в ходе которой, ну, я совсем коротко, кто-то попал камнем в голову начальника управления, некого Сагалакова. Он тогда еще был полковник. Собственно, Сагалаков дал команду заехать в апреле месяце и из пожарной машины поливать ребят, которые стояли на плацу, в общем-то, никаких противоправных действий не делали, просто стояли, выражали свой протест. Он отдал команду поливать пожарной машиной. Здесь полетели камни в пожарную машину. Ну, по нашей версии, быть может, от пожарной машины какой-то камень отскочил в голову этому Сагалакову. Но, тем не менее, факт остается фактом. Ему попало, то ли он в горячах, то ли он на эмоциях начал кричать на всех осужденных, орать буквально, что вас теперь всех изнасилуют. Ну, я буду как бы более-менее корректно выражаться здесь в эфире, да. Вывезли несколько сотен в СИЗО-1 Иркутской, несколько сотен ребят в СИЗО-6, и заработал пыточный конвейер в связи с возбужденным уголовным делом по массовым беспорядкам. И здесь под этот же пыточный конвейер Следственный комитет посредством оперативных сотрудников СИЗО-6, СИЗО-1 просто-напросто начал заставлять подписывать нужные им показания. Там прошлись, вот особенно по тем, кто обвиняемый по уголовному делу, по массовым беспорядкам, по ним прошлись там по несколько раз, и вениками, и шва, практически по всем, можно сказать, практически по всем, с уверенностью. Там больше половины доказательств по уголовному делу стороны обвинения получено в период, когда проводились активные пытки, когда не было результативной возможности приглашать адвокатов по соглашению. Ребят просто заставляли писать отказы от этих адвокатов. И вот так вот таким образом они расследовали.
Эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.